Елена Холмогорова. Не дрогнувший рукой. Читает автор. Безутешная радость. В этот день именно памятники никогда не прочитать. А для меня осталось местечко в самом низу. Оно первым будет скрываться под снегом. Поначалу каждая ночь с понедельника на вторник была для меня бессонной. Но потом постепенно я все реже мучилась этим. Потом и вовсе эта ночь перестала отличаться от иных на неделе, а бессонница стала приходить без оглядки на календарь. Новый 2018 год впервые встречала одна. Рано утром 1 января меня потянуло на кладбище. Я справедливо решила, что дороги будут пустые, но не учла, что и на кладбище не будет ни души. Я не боюсь совсем, но проблема оказалась в том, что я не могла войти в калитку. Ее полностью перегородила огромная грязно-белая собака. Кладбищенские собаки злые, их спускают с цепи вечером после закрытия. Я подошла поближе и стала громко звать охранника. Будка была рядом, но никто не откликнулся. Не уезжать же обратно. Тогда я стала громко разговаривать с псом. «Здравствуй, собака, с Новым годом! Я очень хочу пройти, ты же разрешишь мне?» Собака внимательно послушала, поглядела на меня и села. Теперь я могла бы протиснуться в калитку боком, но и только. Я еще покричала охраннику. Тщетно. Пришлось просить дальше. «Собака, у меня умер муж, я очень тоскую. Пусти меня. Видишь, я привезла цветы, его любимые ирисы». Она встала и отошла в сторону. Не без дрожи я вошла в калитку. Аллея была совершенно пустынна. На полпути я обернулась. Собака бежала за мной на некотором расстоянии. И дальше совсем невероятное. Она дошла со мной до могилы, сидела рядом, пока я, стряхнув снег с плиты, положила цветы и помолчала, а потом проводила меня обратно. Я постучала в будку. Охранник так и не появился. Когда я села в машину, обернулась. Псина опять лежала, полностью перегородив вход. Кстати, наступивший год по восточному календарю был годом собаки. Интересно, встретил ли Миша там наших драгоценных зверей, пса Барона и кота Бурбона, как надеялся? Из всех предметов одежды самые любимые – жилеты. У меня их много на все случаи жизни. А у Миши была теплая, меховая, сильно вытертая, даже облезлая жилетка, которую он именовал не иначе, как ветхорубище певца. Я умоляла выбросить это рубище, оставлявшее на стульях и на полу клочки меха. Наконец он сдался. Только сказал, сама, у меня рука не поднимется. Зачем у меня тогда поднялась рука? Сейчас можно было бы в нее лицом уткнуться. «Крепка, как смерть, любовь», — говорится в песне песней. Если смерть — мера всего неизбежного, то значит любовь, которая с ней сравнивается, преодолевает ее, не умирает со смертью. Миша в застольях любил рассказывать, что нашел меня глубокой ночью на улице Горького. Неизменно звучит эффектно. Это правда, но не вся. Действительно, мы впервые увидели друг друга в предрассветный час на пустой главной московской улице между площадью Маяковского и Пушкинской. Но я была не одна. Более того, с поклонником, который хотел на мне жениться. И как знать, куда повернулась бы, если бы не та случайная встреча. Счастливая встреча. В один прекрасный день я решительно высыпала содержимое чемодана и трех картонных ящиков на наш большой овальный стол, за которым, когда раскладывали, свободно помещалось человек 20, подняв стол пыли. Прочихавшись и проветрив комнату, я стала ждать возвращения Миши с прогулки. На пороге он застыл, забыв вытереть псу Барону грязные лапы и растерянно обозревая груду фотографий, громоздившихся на столе кучками в полнейшем беспорядке. «Пока все не разберем, так и будет», — грозно сказала я, и он понял, что не шучу. На следующий день мы купили альбомы и начали сортировать, подписывать, наклеивать. Не помню точно, но заняла эта история не один месяц. Я, как и обещала, порядок не наводила. Альбомы эти стоят теперь в строю, все фотографии аккуратно подписаны. Недавно я показала один из них внучке. «Это твоя прабабушка». Она ответила: «Не выдумывай. В древности не было фотографий». А ведь эта фотография, быть может, решила мою судьбу. Вернее, негатив, с которого можно было сделать много отпечатков. В первый раз, когда Миша был у меня в гостях, мы разговорились о предках и выяснили, что его отец в 1929 году окончил Московскую консерваторию по классу моего дяди Самуила Евгеньевича Фейнберга. Когда обнаружилось, что в наших семейных альбомах хранится такая фотография, где они вместе, мы замолчали. И, как признались потом, обоих посетила одна и та же мысль об общей судьбе, что нам уготовано. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме, и блеск и шум, и говор балов, и друга первый взгляд беспомощный и жуткий, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, и одиночеством всегдашним полно все в сердце и природе, и начинает уставать вода, и это означает близость снега, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман, и мы прошли их, видимо, насквозь, и черным ходом в будущее вышли. И вот, бессмертные на время, мы к лику сосен причтены. Я знаю, чтобы тебе было хорошо, вместе светлым, вместе злачным, вместе покойным, пока я, по недосмотру свыше, здесь, на земле, у меня в жизни должно, почаще должно быть, ну, наверное, не счастье, а то, что вместо счастья, безутешная радость. Водяные знаки. О, сколько их на полях! Но каждый цветет по-своему. Вот высший подвиг цветка. Басё. Перевод Веры Марковой. Высшая награда. Deus conservat omnia. Бог сохраняет все. Девиз рода Шереметьевых начертан на гербе, украшающем ограду фонтанного дома. Первая ассоциация – эпиграф к ахматовской поэме «Без героя». А следующее – Иосиф Бродский на столетие Анны Ахматовой. Бог сохраняет все, особенно слова прощенья и любви, как собственный свой голос. Интересно, что со временем строки Бродского подверглись усекновению и сделались афоризмом «Бог сохраняет все, особенно слова». Это, с одной стороны, конечно же, искажает смысл, вложенный поэтом, но с другой создает новый, более широкий, возвращая понятию слова сакральный смысл. Все-таки вначале было слово, и, превращая написанное, едва ли не в скрижали. Наверное, именно эта ответственность порождает пресловутый страх перед чистым листом, пресловутые муки творчества и парализующую порой неуверенность в себе. А еще невозможность объективной оценки, отсутствие шкалы, на которой нанесена была бы та самая ценность и незыблемая скала. Приложишь как линейку к любому тексту и получишь точный результат. Это можно вообразить лишь при фантастическом допущении. Еще 100 с лишним лет назад Акутагава Рюноска написал повесть «Мензура Заили». Так назывался прибор для определения художественной ценности произведений. А потом братья Стругацкие в романе «Хромая судьба», ссылаясь на него, описали измеритель писательского таланта, сокращенно «испитал», вычисляющий индекс гениальности. И, кстати сказать, не просто размытость, субъективность критериев, а даже возможность и вероятность полярных оценок позволяют тем, кто заражен недугом графомании, замечу в скобках, что я здесь вовсе не вкладываю в это понятие негативной коннотации, не использую как синоним бездарности, а употребляю в прямом значении, как обозначение маниакальной страсти к писанию, внести свою лепту в бесконечную нить нанизанных слов. Мой любимый пример. У Чехова в повести «Степь» есть поразительное воспоминание мальчика о бабушке. Цитата. «До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком. Теперь же она спит, спит». Меня всегда поражала парадоксальная, пронзительная точность этого. До своей смерти она была жива, казалась уколом гениальности. И вдруг случайно я наткнулась на фрагмент мемуаров приятеля Антона Павловича, прозаика и драматурга Ивана Леонтьева Щеглова. Разумеется, и на солнце есть пятна, и одно такое незначительное стилистическое пятнышко я как-то указал Чехову, когда мы разговорились о степи. Именно почему-то вспомнилась в самом начале, где говорится о смерти бабушки, фраза, на которой я запнулся, читая впервые рассказ. Она была жива, пока не умерла, что-то в этом роде. «Быть не может!» — воскликнул Чехов, и сейчас же достал с полки книгу и нашел место. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики. Чехов рассмеялся. «Действительно, как это я так не доглядел? А, впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай!» И равнодушно захлопнул книгу. «Как хотите, а я остаюсь при своем мнении. Какое счастье, что Чехов не стал править текст, как часто позднейшие редакции убивают откровения и озарения первого варианта. В письме Суворину 16 августа 1892 года Антон Павлович писал: «Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, то есть ничего не делать и в то же время чувствовать себя порядочным человеком. Не знаю, есть ли термин по аналогии с графоманией, описывающий страсть к разговорам о литературе, но ее симптомы я испытываю постоянно, как и тягу к собственописанию. В едва ли не самый тяжелый и болезненный момент моей жизни, когда, казалось, все разрушилось навсегда, мне добавляло мучений одно невыполнимое обязательство. Я обещала написать предисловие к переизданию любимейшей моей книги. Срок сдачи приближался, ни строчки не было написано, а каждое мое утро начиналось с обещания себе уж сегодня непременно позвонить в издательство и покаяться. Но шли дни, отказ становился все более предательским. И вдруг, на пике отчаяния, пришло спасение. Меня пронзила простая догадка. Это не повинность, это не тяжкое бремя. Это награда за все пережитое в последнее время, за слезы и сердечную боль. Я схватила книгу, открыла компьютер и запоем, забыв обо всем, написала один из лучших текстов в моей жизни. В 23 веке до нашей эры в Месопотамии жила Энхедуанна, жрица, царевна, поэтесса, писавшая клинописью на глиняных табличках свои гимны. Она считается первым в истории писателем. Я пишу 12-ю книжку. 11 благополучно увидели свет, были прочитаны и оценены. Но что-то мешает мне назвать себя писателем. Гордыня, наверное, грешна. И слово «творчество» я не могу применить к себе. Никогда не скажу «мое творчество». Знакомясь с кем-то вне литературной среды, неизменно испытываю неловкость, отвечая на вопрос о профессии. Говорю: редактор, преподаватель. А потом, понизив голос и потупив глаза, еще пишу книжки. Но кое-чему все-таки я за долгие годы научилась. Мечтала я когда-то сочинять исторические книжки для детей, но написала всего одну о генерале Раевском, великодушный русский воин. Вышла она давным-давно в издательстве «Малыш», которое находилось на Можайском шоссе. И вот я тогда, получив сигнальный экземпляр, еду в полупустом, почему-то, троллейбусе домой. Кручу и верчу, со всех сторон разглядываю книжечку. И вдруг наклоняется ко мне женщина, здоровается и задает неожиданный вопрос. «Извините, пожалуйста, это у вас книжка не из серии «Страницы истории нашей Родины»?» «Да», — говорю. Она продолжает: «У меня внук с ума сходит по этим книжкам. Я все покупаю, а такой не видела. Можно посмотреть?» Я протянула книжку и вжалась в сиденье. Мне казалось, что меня сейчас уличат в чем-то постыдном. А женщина не унималась. «Ой, как интересно! Я сейчас название и автора запишу». и долго царапала на каком-то клочке бумаги мою некороткую фамилию. Мне казалось, что это продолжалось бесконечно. Что бы я сделала сейчас? Всплеснула руками, ахнула, бывает же такое, подписала бы и подарила книжку. А потом этот случай стал бы одной из семейных легенд. Я так и не научилась шить, хотя когда-то хотела. А вот вязать любила. Бабушка научила, еще когда я была девочкой. Не только шарфики, свитера, даже нарядные платья себе вязала. Это безопасно, можно распустить, если что не так, и опять смотать нить в клубок. Вот и когда пишешь, всегда можно зачеркнуть, стереть и думать, думать над ценой каждого слова. У Бунина в «Жизни Арсеньева» есть такой эпизод. Герой рассказывает своей любимой Лике, как поздней осенью ездил с братом покупать на сруб березу. «Я говорил, как несказанно жаль было мне эту березу, сверху донизу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапые грубо обошли, оглядели ее кругом, и потом, поплевав в рубчатые звериные ладони, взялись за топоры и дружно ударили в ее пестрые от белизны и черни ствол». И заканчивает признанием, что хотел бы дописать об этом рассказ. Она пожала плечами. «Ну, миленький, о чем же тут писать? Что же, все погоду описывать?» И простая замена слова «природа» на прозаизм «погода» дает такой потрясающий эффект, что сразу воздвигает китайскую стену между героем и героиней. Леонид Генрихович Зорин, подаривший нам «Покровские ворота», «Варшавскую мелодию» и тома прекрасных пьес и прозы, патриарх, проживший 95 лет и не так давно покинувший наш мир, однажды сказал мне, быть может, самые важные слова о писательском труде. Для писателя нет такого, о чем можно сказать, это само собой разумеется. Не только глаз должен видеть все, не скользя лениво по поверхности, но не должно притупляться любопытство, интерес к людям и всему сущему. Все на свете достойно быть описанным и осмысленным. Но как же после всего этого не признать, что если ты пытаешься ставить лучшие слова в лучшем порядке, наносить на бумагу не сразу и не всем заметные водяные знаки, то вытащила судьбы счастливый билет, и для тебя часы за письменным столом – это высшая награда. Ну, может быть, одна из высших. Оставим первенство разве что за проявлениями милосердия и скромными добрыми делами. Какого цвета аленький цветочек? 1. И телу я сказал тогда: ответь на все, провозглашенное душою. Николай Гумилев, «Душа и тело». В пору моего детства, когда еще не только не существовало проблемы, как оторвать ребенка от компьютера, но даже и телевизоры в домах считались роскошью и экзотикой, лозунг «Любите книгу, источник знаний» был справедлив и актуален. Действительно, иных источников почти и не было. Но не было и книжного дефицита. Он позже возник, когда мода на хрусталь в серванте за стеклом и книжные полки с красивыми корешками стали вещами одного порядка. Детские книги в изобилии предлагали библиотеки, в том числе школьные, и регулярно проводились у нас уроки внеклассного чтения. И вот однажды тема была такая. На кого из литературных героев вы хотели бы быть похожи? Тогда нам еще не пудрили мозги проблемой положительного героя. Говорили проще, доступнее для 10-летних младшеклассников. Когда очередь дошла до меня, я сказала: «Я хотела бы быть как Настенька из сказки «Аленький цветочек». Полагаю, своим ответом я ввергла в ступор хорошую нашу учительницу, Лидию Семеновну Яблонко. Правда, хорошую, светлая ей память. Конечно, в тот год все мечтали быть похожими на Гагарина, про которого, впрочем, еще не успели написать книг. А если велели выбирать из литературных персонажей, в ходу были тимуровцы, мальчишки-бальчиш, пионеры-герои, в крайнем случае гимнаст-революционер Тибул из трех толстяков.